Глава 8. В последующие недели Дик чувствовал себя глубоко подавленным. Болезненный зачин и несуразная развязка их романа оставили в его душе горький осадок. Над чувствами Николь жестоко посмеялись. Но что, если при этом оскорбили и его чувства? «Нет», — говорил он себе со всей этой сентиментальной блажью, — «явно пора кончать». Но каждую ночь ему снился один и тот же сон. По одной из аллей клиники идет, размахивая своей широкополой соломенной шляпой, Николь. А однажды ему довелось увидеть ее и наяву. Проходя мимо отеля «Палас», он заметил, как к выстроенному в виде полумесяца парадному входу подъехал шикарный Роллс-Ройс. В нем Дик разглядел Николь и сидевшую рядом с ней молодую женщину, очевидно, сестру. Скрывавший в своем железном чреве добрую сотню лошадиных сил, автомобиль был настолько огромен, что их едва различимые за его стеклами лица казались кукольными. Увидев, как испуганно дрогнули полураскрытые губы Николь, он понял, что она его узнала. Надвинув на лоб шляпу, Дик решительно прошагал мимо, но после этого в ушах у него еще целую минуту стоял такой шум, как будто все чудовища Гроссмюнстера вдруг разом ожили и на сотни голосов завопили о его растоптанной любви. Пытаясь избавиться от этого странного наваждения, он решился написать весьма пространную статью, в которой подробно изложил этиологию и симптомы постигшего Николь психического расстройства, аргументировал необходимость строжайшего соблюдения предписанного пациентке щадящего режима и, отметив, что за пределами клиники душевные потрясения того или иного рода просто неизбежны, подчеркнул, как важно всегда помнить об опасности рецидива. Словом, опус этот мог убедить кого угодно, но только не автора. Тем не менее, реальным результатом его усилий стало то, что он осознал, наконец, глубину своего чувства. Догадываясь, что без противоядия тут не обойтись, он назначил их себе целых 3. Первым стала все та же пышногрудая телефонистка из бар Сюроба. Теперь она путешествовала по Европе, отчаянно пытаясь отыскать на пути от Ниццы до Кабленца всех тех мужчин, с которыми крутила любовь в незабвенные годы своей первой молодости. Вторым были хлопоты, связанные с запланированным на август визитом в родные места. Дик хотел отправиться туда на американском транспортном судне. Третьим сделалась закономерным образом вытекающая из этого активизация работы над корректурой книги. Последняя, по его замыслу, должна была предстать перед судом своих изрядно поднаторевших в нелегком деле врачевания человеческих душ и к тому же гораздо лучше него владеющих немецким языком читателей не далее, как осенью. Однако книга уже наводила на него тоску. Ощутив вкус к исследовательской работе, он мечтал получить по обмену должность научного сотрудника и с головой окунуться в трудовые будни. А тем временем в голове у него созрел новый замысел. Опыт последовательной практической классификации неврозов и психозов, основанный на анализе 1500 клинических случаев, имевших место в период как до, так и после крепелина, и диагностированных в соответствии с терминологией различных современных школ. Плюс столь же многообещающий подзаголовок в сочетании с хронологическим обзором отдельных независимых мнений. Надо сказать, на немецком все это звучало вообще потрясающе. Дик неспешно крутил педали, направляясь в Монтрё. Всякий раз, когда он, остановившись передохнуть, поворачивался лицом к пленившему его своей красотой Югенхорну, его ослеплял блеск видневшегося за длинным рядом утопающих в зелени прибрежных отелей озера. Теперь здесь нередко можно было встретить приехавших, наконец, впервые за 4 года англичан. Сбившись в стаи и с подозрительным видом кружа по окрестностям, сии горе-последователи персонажей Конан Дойла, казалось, постоянно опасались, что на них вот-вот нападут из-за угла вышколенные в соседней Германии головорезы. А чего еще можно ждать в этой сомнительной стране? Не так давно в этих краях случился оползень, и теперь здесь всюду кипела работа. Разбирая завалы, люди спешили построить на их месте новое жилье, и поэтому в воздухе, казалось, витал дух обновления. По мере своего продвижения на юг, сначала в Берне, а затем и в Лозанне, Дик все чаще слышал один и тот же вопрос. А будут ли в этом году американцы? Если не в июле, то, возможно, хотя бы к августу. То и дело озабоченно вопрошали его случайные попутчики. Путешествовал Дик в кожаных бриджах, военного образца рубахи и добротных, уже не раз выручавших его здесь, среди гор, ботинках. В рюкзак он предусмотрительно положил хлопчатобумажный костюм и смену белья. Добравшись до Глиона, он сдал в камеру хранения тамошней станции свой велосипед и, взяв себе в буфете маленький стаканчик пива, присел на террасу отдохнуть. Отсюда было отлично видно, как вдали по склону холма под углом в 80 градусов ползет, словно крохотный жучок, вагон фуникулера. На ухе у Дика виднелась запекшаяся кровь. Что поделаешь, в «La Tour de Peltz» ему вдруг захотелось почувствовать себя знаменитым велогонщиком. И он, не справившись со своим железным конем, упал и получил травму. Попросив в буфете немного спирту, он смочил в нем носовой платок и тщательно удалил все следы своего недавнего безрассудства. Тем временем фуникулер плавно спустился вниз, и Дик, не забыв проследовать за погрузкой своего велосипеда, беззаботно швырнул внутрь вагона рюкзак, а затем, войдя следом, вальяжно расположился у окна. Вагоны горной дороги всегда построены с уклоном, напоминающим тот, который, порой желая оставаться инкогнито, иные из нас придают полям своих шляп. Услышав, как где-то далеко внизу под деревянным сиденьем из бака хлынула вода, Дик задумался о том, какое это все-таки гениальное изобретение – фуникулер. Сейчас отпустят тормоза, и другой, стоящий наверху и являющийся частью того же механизма вагон, вес которого за счет поступившей в его бак воды изрядно увеличится, заскользит вниз и таким образом потянет за собой вверх по склону горы, используя силу притяжения первой. Даже не верится, что далекий от совершенства человеческий разум мог породить столь блестящую идею. Однако двое сидевших напротив Дика англичан находили гораздо более занимательным вопрос о качестве троса. «Английский трос исправно служит 5, а то и 6 лет. В позапрошлом году немцы вздумали нас перещеголять и начали по дешевке продавать трос собственного производства. И сколько, по-вашему, он оказался способен служить?»
«Сколько же?»
«Год и 10 месяцев». Вот тогда-то, поняв, что их надули, хитроумные швейцарцы и стали сбывать это добро в Италию. Там ведь тросы почти не проверяют.
Разумеется, в Швейцарии разрыв троса обернулся бы трагедией.
Тем временем кондуктор закрыл входную дверь и при помощи телефонной связи подал сигнал своему находящемуся в заоблачных высотах напарнику. Последовал резкий толчок, и вагон устремился ввысь к остроконечной вершине изумрудного холма. Где-то далеко внизу растаяли крыши приземистых построек, и перед восторженными взорами очарованных восхитительным зрелищем пассажиров начали поочередно проноситься лучезарные небеса, пламеневшие над Во, Вале, швейцарской Савойей и Женевой. Где-то здесь, посреди непрестанно остужаемого ледяными строями протекающие через него Роны, озеро, скрывался центр западного мира. Скользкие по зеркальной поверхности лодки издалека напоминали лебедей, но и лебеди тоже были похожи на лодки. И все это, сливаясь в ослепительную панораму совершенной, но при этом ни капли не согревающей душу красоты, таяло и превращалось в ничто. День выдался ясный, и внизу на земле все было залито солнцем. Видневшиеся на поросших травой пляжах и на примыкающих к курзалу теннисных кортах человеческие фигуры даже не отбрасывали теней. Когда вдали показались Шальонский замок и Салоньон, Дик наконец оторвал взгляд от проплывавших перед ним волшебных картин и обратил внимание на то, что непосредственно его окружало. Фуникулер теперь был так высоко, что даже многоэтажные отели на берегу озера казались игрушечными. По обе стороны пути то и дело мелькали зеленые островки, где среди сочных листьев все чаще виднелись яркие, пламенеющие своей роскошной красотой цветы. Тянущийся вдоль дороги сад местами подступал к самым рельсам, и потому на стене вагона висела табличка с надписью «Цветы рвать воспрещается». Однако цветы, которые никто здесь даже не думал рвать, и без того умудрялись проникать внутрь движущегося фуникулера. Их тяжелые гроздья часто свешивались прямо в окна, отрывались и падали на пол. Раскачивающиеся в такт движению вагона Розы Дороти Перкинс словно считали своим долгом заглянуть в глаза каждому из пассажиров и возвращались на место лишь тогда, когда вместо череды человеческих лиц перед ними оказывались наглухо закрытые двери. Цветов было несметное количество, поэтому сыплющиеся через окно лепестки считались здесь вполне обыденной вещью. Неподалеку от Дика расположилась группа англичан. Постоянно вскакивая со своих мест и обмениваясь восклицаниями, они мешали ему спокойно любоваться синим небом. Но вот в них поднялась какая-то странная суматоха. Им пришлось расступиться, чтобы дать возможность пройти к последнему сиденью, где находился Дик со множеством извинений, пробивавшуюся сквозь толпу пассажиров пару юного итальянца с красивыми, подернутыми влажным блеском, но при этом до неприличия глупыми глазами, и Николь. С веселым смехом, оттеснив слегка шокированных им поведением англичан, двое запыхавшихся беглецов наконец-то уселись рядом с Диком. «Бонжур, доктор!» — выдохнула, обращаясь к нему Николь. Все в ней радовало взгляд. Посмотрев на нее, Дик сразу понял, что в ее внешности что-то изменилось. Но что? Секунду спустя его осенило. Все дело в прическе. Ее мягкие струящиеся волосы были подстрижены и распадались на множество маленьких пушистых локонов, как у Ирен Кастл. Одета она была в бледно-голубой свитер и белую теннисную юбку. Николь была свежа, словно первое майское утро. Даже не верилось, что не так давно эта прелестная озорная девушка была пациенткой психиатрической клиники. «Фу!» — заговорила она, наконец отдышавшись. «Ну, как вам, кондуктор? Сущий зверь! Считайте, что мы с вами уже арестованы. Да, кстати, знакомьтесь. Доктор Дайвер, граф де Мармора». «Ах, черт бы их всех побрал!» Все еще взволнованно продолжала она, проводя рукой по своим непривычно коротким волосам. «Видите ли, доктор, все дело в том, что моя сестра чисто из принципа купила для нас с графом билеты первого класса. Мол, покупать любые другие ниже ее достоинства. В общем, купить-то она купила!» Звонко щебетала дальше Николь, переглянувшись с Марморой. «Но оказалось, что этот их первый класс хуже третьего. Представьте, вы едете в вагоне, а перед вами машинист, который мало того, что сидит к вам спиной, так еще и окна велит держать зашторенными, как бы чего не вышло. Из-за него мы пропустили все здешние достопримечательности. Но бэби есть бэби». И двое юных заговорщиков весело рассмеялись. «Куда путь держите?» — осведомился Дик. «Мы едем в Ко». «Должно быть, вы тоже?» — спросил Николь, украдкой бросив взгляд на его костюм. «Кстати, это ваш велосипед в первом вагоне?»
«Мой.
В понедельник я намерен одолеть на нем спуск к озеру».
«Ух ты! А можно я подсяду к вам на раму?» «Нет, я вполне серьезно. Можно?» «Я уверена, что это будет самое незабываемое путешествие в моей жизни».
«Что вы! Я готов снести вас вниз на руках!» Горячо запротестовал Мармора. «Я встану на ролики и, заключив вас в объятия, плавно спущусь с горы. Или лучше я вас уроню, и вы сами слетите на воду, как перышко». Ее лицо вдруг озарилось восторгом. Порхать, как перышко, и не быть никому обузой. От нее вообще невозможно было отвести глаз. Надо было видеть всю эту уморительную смену гримас и жестов, все это жеманное позерство и притворную чопорность. Лишь порой на ее лицо ложилась тень, и потому, с каким зрелым, лишенным всякой ребячливости и достоинством она складывала на коленях руки, можно было догадаться, что память о пережитом в ней все еще жива. Опасаясь, что это он, волей случая, возникнув вновь в ее жизни, нечаянно открыл перед ней ту дверь, которую лучше было бы держать закрытой. Дик решил, что в дальнейшем постарается не огорчать ее своим присутствием. Он сказал себе, что они с Николь должны поселиться в разных отелях. Когда, находясь на полпути с одной головокружительной высоты на другую, фуникулер вдруг остановился, те, кому он был в новинку, застыли в напряженном ожидании. Однако, увидев, что единственной целью остановки была краткая, хотя и таинственная беседа между кондукторами двух вагонов, того, что поднимался вверх, и того, что опускался вниз, все они облегченно вздохнули. Спустя минуту фуникулер уже снова поднимался все выше и выше в небо. Вот внизу показалась лесная тропинка, затем ущелье, затем холм, всю растительность, на котором от подножия до вершины составляли одни лишь цветущие нарциссы. В Монтрё на берегу озера тоже виднелись теннисные корты. Но теперь фуникулёр находился так высоко, что различить их можно было лишь с большим трудом, а игравшие на них люди и вовсе казались размером с булавочную головку. Но вот в воздухе возникло что-то новое. Свежесть, свежесть, воплощенная в музыке. По мере того, как фуникулёр приближался к Глиону, в открытые окна вагонов все отчетливее доносились звуки игравшего в саду одного из тамошних отелей оркестра. Во время пересадки на поезд музыку заглушил шум вновь хлынувшей из бака воды. Выйдя из вагона и бросив взгляд в небо, Дик на миг залюбовался виднеющимся почти у него над головой Ко, там, вдали, пылающий в полнеба закат, золотил бесчисленные окна отеля. Последний подъем, однако, еще предстояло преодолеть. Извергая из своих кожаных легких сажу и копоть, видавший виду локомотив толкал битком набитые пассажирами вагоны по спирали, как в штопоре, все выше и выше. Вот он пыхтя прорвался сквозь нижний слой облаков, и Дик увидел, как на мгновение лицо Николь исчезло за пеленой вырвавшегося из трубы вместе с фейерверком искр дыма. С каждым витком в открытые окна врывался ветер, а отель становился все ближе и ближе. И вдруг сюрприз! Они в Ко! На залитой солнцем вершине. Когда Дик, закинув на плечо рюкзак, вышел на платформу и отправился за своим велосипедом, в вокзальной толчее рядом с ним вновь оказалась Николь. «Похоже, мы с вами будем жить в одном отеле?» «Увы, мисс, мне приходится быть бережливым». «Тогда почему бы вам с нами не отобедать?» На миг ее лицо растворилось в толпе, громко спорившись из-за пуговицы в багажном пассажиров. «Ах да, знакомьтесь, моя сестра, доктор Цайвер из Цюриха». Он отвесил поклон. Стоявшие перед ним элегантные леди на вид было лет 25, не больше. Высокая и стройная, она излучала уверенность в себе. Впрочем, Дик решил, что обратной стороной ее надменности наверняка является ранимость. Ему ведь и прежде доводилось встречать таких женщин, снежными, словно лепестки роз, но при этом искусанными до крови губами. «Я зайду чуть попозже», — пообещал он. «Мне необходимо освоиться». Крутя педали своего велосипеда, он чувствовал, что Николь смотрит ему вслед, чувствовал, как бьется в нем, борясь за право на существование, ее беспомощная первая любовь. Преодолев по крутому подъему расстояние в 300 ярдов, сняв себе номер в другом отеле и стоя под душем, он вдруг понял, что события последних 10 минут не оставили в его памяти ни малейших следов, кроме разве что какого-то сладостного, лихорадочного опьянения, да еще нескончаемого гула голосов, безучастных голосов чужих, равнодушных людей, не имеющих ни малейшего понятия о том, как трепетно он любим.